Глава 14. Оборванный аккорд. В театре было тихо. Все его обитатели разбредались по домам.
«Я ненавижу ее!»
Квентин сжимал зубы. Азраил с любопытством наблюдал за ним. Он уже оделся и теперь стоял, прислонившись к стене.
«Значит, совсем наоборот. Думаешь, она Гордоса любит?»
«Думаю, что она меня не любит».
Голос Квентина звучал непривычно жестко.
«А что там с Гордосом?»
Он лихорадочно ломал пальцы.
«Да брось, она искусство любит, а ты его чистое воплощение».
«Так же, как и ты», —
перебил Квентин.
«Все, не хочу об этом».
Он взял с вешалки тонкое осеннее пальто.
«Постой».
Азраил, уже давно догадывавшийся о чувствах Сулы к себе, растерянно разглядывал тяжелый браслет в виде змеи, врезанной в его руку.
«Не надо спешить. Ты всегда успеешь сделать выводы. Напиши ей письмо, объясни в нем все толком. Ну как ты умеешь? Она должна понять и оценить».
«Что? Сола, я тебя люблю?»
— спросил Квентин, комически прыгая на высокой интонации и пытаясь попасть руками сразу в два рукава.
«И жду от тебя того же?»
«Нет, зачем так?»
Азраил взял у него пальто, встряхнул и помог одеться.
«Просто напиши то, что ты чувствуешь, ничего не утаив. Квентин, ты же поэт, ты можешь то, чего не могут другие, так действуй. Зачем ты чувство свое лелеешь в тайне? Оно ведь законное, нормальное, здоровое чувство, имеющее все шансы на успех и права на существование».
Азраил сам не заметил, как перешел на шепот, и в шепоте этом было что-то зловещее, горькое, неприятное. Квентин испуганно посмотрел на него.
«А поехали ко мне, отметим премьеру».
«Нет»,
— отрезал Азраил.
«Уже поздно, скоро день новый».
Он улыбнулся, проглотив свои тихие слова, и те были ужасны на вкус.
«Так самое интересное обычно по ночам происходит».
Глаза Квентина наполнялись лукавой дымкой.
«Покинем же наш полуночный театр». «Тогда ко мне, я Руфусу обещал».
Азраил замялся.
«Я поеду», —
просто согласился Квентин.
«Пережить бы эту зиму».
Ключи дрожали в руках.
«Вроде бы все».
Барри устало огляделся. Вымытый пол, свежие скатерти на круглых столах, стулья отодвинуты в позиции, приглашающие присесть. За окнами неуютно темно. Он хотел идти, как вдруг передумал. Положив ключи в карман, Барри сел за барную стойку и налил в стакан воды. Лицо его было изможденным, сумрачные тени под глазами стали заметнее.
«Все остановилось»,
— продолжал рассуждать он.
«Я не справляюсь. Работать здесь, потом бежать на конюшню, за всем следить, проверять. Как же я устал. Домой идти не могу. Сестра сошла с ума».
Барри передернула.
«Бросилась мне на шею, наговорила таких странных слов, не хочет, чтобы я уезжал».
Он до боли сжал пальцы, вода в стакане дрожала.
«Надо было уехать вместе с ним».
Барри не мог оторвать глаз от этой дрожащей воды.
«Уехать с ним»,
— произнес он вслух.
«Или убить. Ведь до его появления все было нормально».
Странно. Барри хотел, но также не мог, никак не мог разозлиться на того, о ком вспоминал. Вместо этого он разозлился на воду, взял стакан и выпил до дна.
«Что он имел в виду, сказав, что Мидора погибнет, если я останусь здесь? Какое отношение моя свихнувшаяся сестра имеет ко всему этому? Они виделись с ней всего раз. Решено. Уеду!»
— закричал он и потом добавил устало.
«Пережить бы зиму, только бы это».
Барри вздрогнул. Ему показалось, что слова, которые он сначала вот так прокричал, а потом добавил, и те, и другие были сказаны не его голосом. Этот новый голос был старше прежнего лет на 20. Барри понял, что-то внутри него надорвалось, окончательно изменило форму и цвет, стало другим. Он знал, подобное необратимо, и только усмехнулся этой метаморфозе, больше ничем ее не отметив. Азраил и Квентин вышли из театра. Ледяной ветер царапался, и хотелось спрятать лицо. У входа их поджидал Руфус. За спиной у него привычно висел гитарный футляр. Никто и никогда не видел того инструмента, что лежал в нем, давно воспринимая этот футляр просто как продолжение самого Руфуса.
«Пойдемте быстрее!»
— скомандовал Азраил. «Эй, подождите!» Из тяжелых дверей театра вышел Хэппи. Ветер накинулся на него с жадностью. Руфус глубже запрятал руки в карманы пальто.
«Холодно!»
— процедил Азраил сквозь зубы.
«Угу»,
— пробормотал Квентин. Одеты они оба были странно, словно о существовании прогноза погоды никогда и не слышали. Нельзя сказать, что их не интересовала погода. Разумеется, и Азраил, и Квентин замечали смену сезонов. Последний даже писал циклы стихов о временах года. И все же природу они воспринимали несколько необычно, отдельно от себя. Вроде некой эстетической категории, о которой можно писать, восхищаясь, которой можно поклоняться, но не более того. То, что природа примитивно диктует людям, как надо одеваться в тот или иной сезон, Квентин не воспринимал, считая такое положение дел оскорблением предмета своего обожания. Как думал о природе Хэппи, понять было сложно, однако одет он был по погоде и не испытывал никакого дискомфорта от холода. Хэппи подошел к стоящим на ветру. «От кого бежим?» «Кстати, Квентин, я видел Солу около часа тому назад, она уходила из театра». Лицо Квентина болезненно скривилось. Он закрыл глаза и уже набрал в легкие воздуха, чтобы ответить, но Азраил, посчитавший это опасным, ответил за него.
«Он не хочет ничего о ней слышать, так что не продолжай».
Хэппи пожал плечами. «Мне просто было интересно, куда это она...»
«Ну сказал же!»
Перебил Азраил.
«Все, пока не хотим».
Он мельком взглянул на Квентина. Тот с полными воздуха легкими смотрел куда-то вдаль. Азраил принял это за одобрение.
«Раз с нами, Хэппи, идем. А ты случаем Верти не видел?»
«Верти пакует вещи. Завтра с первым поездом мы лишимся его светлого гения. Обещал писать письма».
«Верти в письмах»,
— задумчиво проговорил Азраил. Дорога тянулась в молчании. Квентин, не поднимая головы, двигался машинально, след вслед за Азраилом. Недавняя сцена с Солой и Гордосом все еще разыгрывалась в его памяти, обрастая новыми и новыми вариантами прочтения. Наконец Азраил сказал:
«Пришли».
Уже подходя к дому, он заметил одиноко стоящего посреди улицы человека. Волосы его были убраны под шляпу, а на лице сверкали солнечные очки. Человек смотрел в небо, в котором громко каркали птицы.
«Забавно», — произнес Хэппи.
«Да».
Руфус настороженно вгляделся в одинокую фигуру. Квентин предположил глубокомысленно. «Солнечные очки! Может, у него глаза заплаканы?» Азраил только нахмурился и свернул во двор. Квентин последовал за ним. «Что, Руфус, ты к спиртному как относишься?» — спросил Хэппи.
«Что?»
Тот, казалось, не понял предмета обсуждения. «Ты пьешь?»
«Ну да».
— кивнул Руфус. Они поравнялись с другой половиной компании. Квентин, слышавший разговор Руфуса и Хэппи, обратился к последнему. «А ты ведь, Хэппи, не пьешь. Чего же ты за нами увязался?» «Люблю слушать пьяные исповеди. Может, и Азраил наконец расколется, и мы узнаем причину его странного поведения. Ты не переживай, я вам подыграю». Добавил он тихо. Все четверо вошли в дом. Человек в солнечных очках проводил их внимательным взглядом. Поднявшийся ветер сорвал шляпу с его головы. На плечи рассыпались рыжие волосы. У ног Эля ходили черные голуби. На улице стало слишком темно. Фонари едва справлялись с очерчиванием фигур встречных прохожих и предупредительным вырыванием из мрака фасадов домов, неподсвеченных рекламных столбов, припаркованного транспорта. Наконец, знакомый поворот. Илвис торопливо свернул к дому. Открыв дверь и пропустив вперед Джексона, он вошел в квартиру. Оба молчали. Илвис закрыл дверь и прислонился к стене. В доме носился запах непросохшей глины. «Что?» – улыбнулся Илвис, обращаясь к собаке. «Даже не лается?» Пес, не поняв, жалобно заскулил и побежал в большую комнату. «Погоди». Илвис с невероятным усилием отодвинулся от стены и пошел вслед за ним, на ходу снимая с себя верхнюю одежду и включая во всех комнатах свет. «Устали, все мы устали». Бормотал он в полголоса. Поздняя прогулка не помогла. Илвису не захотелось спать. Все его существо вдруг наполнило неопределенное, цельное, не распавшееся на конкретные образы чувства. Мысленно задыхаясь, он решил подчиниться ему. Илвис знал это ощущение предчувствия. Он закрыл глаза и полностью отдался восприятию его пьянящего аромата. В глубине дальней комнаты стояла скульптура девушки. Умиротворенное лицо без особых выразительных черт обрамляли тонкие локоны, спускаясь на шею и плечи. Всю ее хрупкую фигуру скрывало тонкое покрывало. Илвис мастерски умел передавать детали, и в том, что покрывало было тонким, полупрозрачным, можно было убедиться по многочисленным изгибам, складкам, заломам, свободно раскиданным по всей скульптуре. Ноги девушки обвивали замысловатые цветы, мелкие капельки росы были ювелирно рассыпаны по их заостренным лепесткам.
«Я встретил ее весной. Увидел и влюбился. Не знаю, как это происходит. Мне потом казалось, что я уже был влюблен, как только услышал стук в дверь, как только пошел открывать. Влюблен вселенски. И в эту постучавшую дверь, за которой стояла она, даже в звук собственных шагов. Почему я так хорошо запомнил те минуты?»
Азраил глотнул из бокала.
«Отец мне ничего не говорил о ней вплоть до ее появления. А я-то был уже влюблен!» —
прокричал Азраил неестественным срывающимся голосом. Хэппи положил руку ему на плечо, но Азраил сбросил ее. Сделав над собой усилие, он успокоился и продолжал тише.
«Отец сказал, открой дверь, это Заретта». «Заретта?» — переспросил я, находясь в состоянии счастья, ни о чем не подозревая, не поставленный в известность, не отягощенный знанием и обязательством его принимать. Светлое, чистое чувство. Получается, за него я был обязан этой самой неизвестности. «Заретта!» — бормотал я, влюбляясь в эти звуки, в это первый раз услышанное имя. А оно словно бы цеплялось своим колющим звуком за звук моего имени. Я любил это имя, я шел к двери, за которой была его обладательница. Открыв дверь, я даже ничему не удивился. За ней стояла она, моя любовь. Я отчего-то знал, что она должна выглядеть именно так. Азраил помолчал. И вот отец сказал, оказавшись вдруг за моей спиной. Я, разумеется, не слышал, как он подошел. «Познакомься, Азраил, это твоя сестра». Азраил опять глотнул из бокала. Мне показалось, что я больше не существую. Все остановилось. «Как?» Подняв по-детски удивленный взгляд, только и мог выдохнуть я. Азраил горько усмехнулся. «И что же вы думаете, моя любовь, так внезапно родившаяся, прожившая несколько шагов, дойдя до двери, умерла, услышав это? Нет, черт возьми, она осталась. Была она святой, чистой, высокой. Ну сколько там еще у классиков эпитетов найдется для моей любви? Была она такой только эти несчастные мгновения. Мгновения шагов до двери, игр с именами, взглядов. Я стоял неподвижно, словно бы в меня вонзили кинжал. Острый, всаженный по рукоять в меня». Еще счастливого, влюбленного, еще на вдохе сладостных чувств. Разрывал он плоть грубо, некрасиво, жестоко. Выдох был уже в другой жизни. Я долго не мог пошевелиться и только смотрел перед собой. Почему? Так бывает, тут вопрос не эстетики, а грубой науки. Вес, силы удара, давление крови. С чем-то не рассчитали, и я только поэтому не упал, а замер. Вот я, не упавший, и живу теперь с тем кинжалом, он врос в меня, так и не убив.
Бледный Азраил попытался улыбнуться. Улыбнулся.
«Да еще в театре играю, когда сам со своей ролью заботливого брата не справляюсь».
Он замолчал. Долго на этот раз длилось молчание. Но вот Азраил поднял глаза, посмотрел на всех и произнес.
«Я люблю ее. Люблю свою сестру. Люблю страшно, очень страшно. И грешна моя любовь, так как эта любовь не брата к сестре. Я не просто так сказал, что в те первые минуты, когда я еще не знал, кто она, в те минуты любовь моя была чиста. После оглашения правды любовь осталась, но на нее вылили целую улицу грязи. И стала она дурна, пошла, мерзка. Ну какие еще эпитеты у классиков для моей любви?»
Азраил осекся на полусловии и стих.
«Говорил уже».
Все по-прежнему молчали. То ли не зная, что сказать, то ли зная, что если скажут, выйдет непременно плохо, не нужно, неуместно. Квентин был потрясен. Собрав все мужество, какое было, а такового было немного, он теперь с видом великомученика давил в себе слезы. Хэппи ожидал чего угодно, но только не того, что услышал. Руфус был мрачен, но, казалось, нисколько не удивлен. Хэппи даже подумал, что Руфус знал об этом. Он посмотрел на Руфуса долгим темным взглядом, Руфус поймал его и посмотрел ответным, угольным. Хэппи отвернулся, его глаза заныли. Он поправил съехавшую на них косынку, украдкой взглянул на Азраила и заметил, как Руфус, вынув из кармана какой-то пузырек синего стекла, вылил его содержимое тому в бокал. Никто, кроме Хэппи, похоже, на это внимание не обратил.
«Ну вот».
Порывистым движением Азраил взял бокал и залпом выпил.
«Вот я вам и рассказал о своей тайне».
Странно. Ему не было страшно от вылившихся, давно таившихся по углам души слов. Легкое безразличие выразилось в глазах, стоило ему высказаться до конца.
«Необычно», —
произнес Хэппи глухо. Ему показалось, что он сейчас умрет от стыда за сказанное. Но Азраил совершенно спокойно ответил.
«Согласен».
Прошла еще минута, и тут раздался голос Руфуса, тихий, едва слышный.
«Я ведь мог распознать раньше. Отчего же не распознал?»
Его никто не понял. Хэппи никак не ожидал, что Руфусу, по красноречию равному любому в их театре, тоже нечего сказать. Оставался Квентин, который по-прежнему молчал, мужественно давя слезы. Наконец он произнес:
«Азраил!»
Хэппи ждал продолжения, но Квентин не собирался продолжать. История Азраила повергла его в ужас, однако Азраил его понял.
«Да, Квентин, да».
Он устало вздохнул.
«Действительно, тут не о чем говорить».
Найт летел по ночным улицам, со свистом заглатывая воздух. Он ни о чем не думал, ничего не боялся. Никогда не слышавший собственного сердца, Найт вряд ли мог зафиксировать его скачок и тем самым определить момент своей смерти. Потому Найту иногда казалось, что он уже мертв. И уже мертвый он продолжает лететь вперед. Его неулыбающиеся губы были плотно сжаты. Дороги, улицы, овраги. И опять дороги, бордюры, запрещенные полосы. Найт любил ночь за отсутствие людей, за ее слепоту. Волосы его трепал ледяной ветер, и оттого они казались словно вставшими на дыбы. Куда бы Найт ни ехал, куда бы ни стремился, одно чувство неотвязно преследовало его, гналось за ним, поджидало на каждом углу. Это было ощущение плоскости мира. Найт никак не мог ощутить его глубины. Глубина представлялась ему неизведанной мерой. Единственное, что он воспринимал, сплошную протяженность, и ее хотелось разорвать, проникнув куда-то дальше, за пределы, которые были повсюду. Одни пределы, границы, грани, хитро перетекающие в другие. С детства Найту было присуще странное видение мира. С детства ему чудилось, что он именно тот, кто может разорвать, сломать и проникнуть, открыть что-то новое и забрать себе, безраздельно им овладев. Но он только мчался по все той же плоскости и не мог ничего изменить. Не произнеся ни слова, Руфус закрыл дверь за Квентином и Хэппи, прошел в комнату и сел в кресло напротив Азраила.
«Что же это с тобой сделали?»
Вопрос звучал риторически. Руфус вздохнул.
«Видишь ли, в игре все перемещения фигур мотивированы любовью. Считается, что чем та безнадежнее, тем крепче связь между Хранителем и...»
Он не договорил.
«Этот браслет тебе ведь подарила Заретта?»
Руфус указал на бронзовую змею, сжимающую запястье Азраила. Азраил кивнул.
«Ну, конечно. Все сходится. Лук Амура. Его стрелы пронзают сердца насквозь. Раньше этот лук принадлежал мне».
Он снова осекся, над чем-то задумавшись.
«Мы ведь познакомились с тобой в тот же день, когда ты встретил Заретту?»
Азраил опять кивнул.
«Игра — забавная штука»,
— протянул Руфус.
«Кто бы мог подумать, что это ты?»
Азраил был в той степени опьянения и усталости, когда можно считать весь мир большой игрой, владеть луками Амуров, а главное — ни в чем не сомневаться, воспринимая все происходящее как данность.
«А кто я?»
Он схватил со стола бокал, на дне которого заплескалась синяя влага. Руфус отобрал у него бокал.
«Этого так много нельзя».
«Да ладно тебе!»
Обиделся Азраил.
«Что, больно?»
Вдруг с возмутительно трезвой для выпитого количества интонации спросил Руфус.
«Так больно?»
«Ха! А ты сам как думаешь, поди-ка влюбись в сестру?»
«У меня нет сестер, только брат».
Мрачно, все с той же трезвостью в голосе, отвечал Руфус. Азраил поднял фарфоровые брови в знак удивления.
«Брат, я не знал».
«Значит, я вычислил тебя».
Продолжал потусторонне размышлять Руфус.
«Интересно, кто еще знает о тебе?»
Азраил равнодушно пожал плечами.
«Неужели я нашел тебя первым? До конца еще так долго, боюсь, ты можешь не выдержать».
«В жизни кругом одно зло», —
вдруг проговорил Азраил с тяжелым грудным вздохом.
«Ты веришь в зло?»
«Странный вопрос. Есть зло, есть добро, они просто есть, чего в них верить?»
«И все? Больше ничего нет?»
«Руфус, я так устал, что вряд ли потяну высшие материи».
«Ты верно сказал. Есть зло, есть добро. Но есть еще грань между злом и добром. Серебряная грань справедливости, без которой ты не был бы способен отличать одно от другого».
«Серебряная, говоришь?» —
произнес Азраил, погружаясь в сон.
«Такие разве бывают?»
«Бывают. Ладно, спи».
Руфус выключил свет и вышел из комнаты. В ней остался витать едва уловимый свет не то ночи, не то преломленных высотой фонарей, луны и чужих окон. Азраил заулыбался во сне. Необъяснимая легкость растекалась в душе, чувство, от которого Азраил давно отвык. Он сейчас был пьян не столько вином, сколько именно этим долгожданным чувством, имя которому — смирение. Эпилог. Заретта проснулась. В окна шептала ночной свежестью. Она огляделась. Свет от ночника загадочно сконцентрировался в одной точке, освещая письменный стол, на котором лежала книга. Заретта встала и, подойдя ближе, протянула к ней руки. Она не могла отвести глаз от обложки. На ней была изображена полуоткрытая дверь с тремя семерками. Над цифрами, словно выжженная по дереву, едва угадывалось слово «Амур». Перемешиваясь с полумраком, в комнату проник молочный свет. Часы простучали глубокую ночь. У Заретты не было стучащих часов, но в этот момент она отчетливо услышала их стук. Заретта задернула шторы, но свет не исчез. Он, подобно молоку, пролился в комнату и не мог теперь исчезнуть, впитавшись в ее пространство. Заретта опять перевела взгляд на книгу. В полуоткрытой двери был виден пейзаж. Горы, песчаный берег, окантованные цепью гор, ярко-синее море, отражавшее такое же ярко-синее небо. Выполненная в серо-серебряных тонах, эта обложка не могла передать истинных красок, однако Заретта видела их. Три золотые семерки переливались на солнце. Ей даже показалось, что из полуотворенной двери повеяло легким морским бризом. Заретту охватило безумное желание. Она отбросила сомнения, которые мучили ее целый день, и вместо того, чтобы открыть, как обыкновенно открывают книги, осторожно потянула за ручку двери на обложке. Порога не оказалось. Свежий ветер с моря, теплый песок, разбросанные тут и там мелкие камешки, ракушки.
«Только вы можете прочесть ее правильно, Заретта», —
вспомнились ей слова Эля. Молочный свет, растекавшийся по комнате, постепенно смешивался с предрассветным заревом.